Всем привет! Это канал Breakfast Show. Меня зовут Маргарита Лютова. И здесь экономический смысл с Олегом Ицхоки. Олег, привет! Спасибо тебе еще раз, что ты здесь с нами регулярно.
Привет, Маргарита.
Мы не нарушаем практически наш график еще и в такое раннее время у тебя. Опять же, у нас снова Breakfast Show. И у нас, дорогие зрители и слушатели, сегодня небольшой эксперимент. Обычно мы заготавливаем для вас какую-то одну сквозную тему. На этот раз мы решили... за неимением какого-то очевидного события или какой-то очевидной темы, мы поговорим о том, что из новостей нас как-то заволновало на этой неделе, и попробуем вот в таком живом режиме. Напишите нам потом, пожалуйста, что вы обо всем этом думаете. А также пишите ваши вопросы. Это сейчас очень важный пункт. Мы давно хотим сделать программу с ответами на ваши вопросы. Периодически мы просим вас их писать в комментариях. Вот сейчас просим особенно. Пожалуйста, пишите в комментариях под этим выпуском все, что вы хотите спросить у Олега. Мы постараемся в одном из ближайших выпусков всем-всем ответить. Всем, кому сможем. И, конечно, лайки, комментарии, подписки. Все это нам очень-очень важно. По-прежнему спасибо вам большое за ваше внимание. Ну что, давай начнем. Мне кажется, что в новостях было довольно много всего, в том числе буквально сегодня. И понятно, что, наверное, главное мировое событие недели – это все, что происходило между Ираном и Израилем, и еще и с участием США. В прошлом выпуске про военные расходы ты как раз говорил, что вот большой вопрос, вступит ли США, вступили хоть и ненадолго. Как ты думаешь, какой промежуточный итог можно этому всему подвести? Я видела один из мемов, что вот мы провели какую-то невероятно успешную военную операцию. Что она принесет, какие будут последствия для Ирана, мира, никто не знает, но операция замечательная.
Мы с Маргаритой обсуждали, о какой теме поговорить, и у нас давно был план поговорить про налоги, но это такая абстрактная тема на фоне событий, которые происходят последние две недели. Кажется, что ее мы всегда сможем обсудить и не уделить внимания, ну, в первую очередь, войне в Ираке, в Иране. И на самом деле, это на прошлой неделе было самое, видимо, большое событие за долгий период времени. А на этой неделе были выборы в Нью-Йорке. Это вот такие два события, которые я стараюсь не следить за новостями в ежедневной такой в ежедневном режиме, чтобы от работы не отвлекаться слишком сильно. Но бывают некоторые новости, которые тебя прямо выбивают, их нужно обдумать, осознать, понять, как они влияют на жизнь. И вот для меня это вступление США в войну в Иране на прошлой неделе и выборы мэра Нью-Йорка буквально пару дней назад, посчитали голоса, да, они во вторник были, кажется. Вот, казалось бы, почему это важные события в целом, и почему они связаны, вот, и как я это вижу? Я вижу, что вот такие большие вещи, которые происходили за последние несколько лет, это 22 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, и дальше есть большое количество событий и новостей, которые от этого ответвляются, и как бы не осознав масштаб события 22 февраля, очень сложно понять потом много развития вещей, которые после этого происходят, и какие-то вещи, которые даже отдаленно с этим связаны, но не обдумав, что произошло тогда и какие последствия, это очень сложно. И точно так же теракт 7 октября, который был уже 2 года назад практически, это, наверное, один из самых зловещих терактов, которые можете себе вообразить. И вот после него шла целая цепь событий. И, значит, война в Иране – это один из кусочков этой цепи, и вступление США в эту войну, соответственно, тоже. И у этого есть свои последствия, но понять это событие, не обдумав последствия 7 октября и все, что после этого произошло, сложно. И вот любопытно, что выборы мэра Нью-Йорка в некотором смысле очень отдаленно, косвенно тоже имеют отношение к 7 октября, к теракту в Израиле. И вообще, казалось бы, мы живем, может быть, в очень отдаленных частях мира, да, от этого, но мир настолько глобализованно связан, что вот эти события и новости, ну, события, которые становятся новостями, которые происходят в какой-то точке мира, потом такой создают рипл-эффект, как, значит, такие волны расходятся, и это может продолжаться много лет. Это, кажется, очень странное вступление, почему это связано и так далее, но вот мы как раз хотели про это поговорить. Вот мне любопытно, Маргарита, когда ты последние две недели смотрела новости про войну Израиля с Ираном, и вступит ли США в эту войну или нет, и потом, когда США, значит, вот, отправили туда бомбардировщики, эта вся операция длилась, видимо, несколько часов всего, и на этом все как бы закончилось. Мне любопытно, что как бы у тебя на первом плане, о каких вещах ты думала, когда, значит, вот это было основным новостным фоном?
Ты знаешь, когда я увидела новость о том, что США отправили свои бомбардировщики, было вот это ощущение, в каком же еще более небезопасном мире мы оказались после случившегося. И кажется, да, что это какое-то довольно большое событие из того, что я видела в анализе специалистов по Ирану, с точки зрения того, что будет происходить в Иране и вообще в регионе, в окружающем после этого, что это вот как раз еще одно событие, после которого тоже могут расходиться очень много волн очень надолго. Это, наверное, была моя первая и главная мысль, какого-то вот ощущения того, что очагов нестабильности в мире становится все больше, и тем ужаснее, когда попытки борьбы с этой нестабильностью, в кавычках, нам пытаются представить, да, таким образом, когда на самом деле эти попытки только делают мир еще менее безопасным.
Да, то есть 100% объем неопределенности, который возрастает от этого, действительно кажется колоссальным, но вот смотри, а у экономистов академических, смотри, какая деформация мозга происходит. Я тут был на передаче, меня позвали, передача называется, как же она называется, сейчас скажу, ее ведет Дмитрий Низовцев и Сергей Бойко, она называется, сейчас скажу, у него какое-то интересное название, дискредитация, вот. И внутри этой программы у них есть такая рубрика, она называется «Три глупых вопроса умному человеку». Эту программу позвали. И, значит, один из вопросов был, как, значит, экономиста отличить, который думает как экономист, от экономиста, который думает не как экономист. Вот это любопытно. На самом деле, интересный вопрос содержательный. Как экономисты думают? Они думают, первое, похожа ли ситуация на то, что это некоторое равновесие? Она вообще соответствует принципам какого-то равновесия. А что такое равновесие? Вот экономисты думают в концепциях равновесия, да, что равновесие – это как каждый игрок, если это мы в теории игр, игрок – это именно да, агент называем, агент – это может быть там, фирма, это может быть домашнее хозяйство, человек там, на финансовом рынке, может быть государство, когда государство между собой взаимодействует, военнокомандующие и так далее. Это все, значит, агенты с точки зрения экономистов, и они играют какие-то свои стратегии. И вот ну, самая простая вещь – это ну, вот, конкурентное равновесие, когда каждый смотрит, какие там зарплаты, какие цены, какие он может получить доходы, как из этого принимает решение, как потратить деньги, куда пойти работать, сколько времени работать, или где искать работу и так далее. И вот эти вот миллионы отдельных людей, часть этих людей создают фирмы, нанимают работников, часть продают свой труд, являются наемными работниками. Все это складывается в экономическое равновесие. Это такая самая простая ситуация, которую мы разбираем. Но вот дальше, когда мы думаем о ситуации США, там Израиль, Иран, они тоже находятся в некоторой ситуации более сложного стратегического взаимодействия. Да? Вот в отличие от людей, которые смотрят там, на зарплаты и цены и принимают решения, как бы человек может думать, что он ни на что, на цены не влияет, он может взять эти цены как заданные и просто принимает свои оптимальные решения. А стратегические игры, они отличаются тем, что тебе нужно знать, какая стратегия у твоего соперника или твоего конкурента или партнера по игре, и как твои действия повлияют на его действия. Да? И вот, значит, для меня первый, я с тобой абсолютно согласен, что первый вопрос – это как вообще обдумать, насколько больше неопределенности стало в мире, что будет дальше и так далее. Но вот дальше, когда ты смотришь на ситуацию, ты думаешь, вообще это действие, оно насколько было равновесным, да, насколько эта ситуация похожа на равновесие, на то, что можно было ожидать и так далее. И вот в чем у меня был диссонанс, когда я смотрел на это, что кажется, что для США это была очень успешная операция после, да. Значит, почему США такую операцию не проводили до этого, если действительно цель уничтожить иранскую ядерную программу и технология, чтобы это сделать, была, то почему это не происходило раньше, если это можно было так сделать успешно? Отсюда есть два вывода. Один вывод состоит в том, что это была слишком очень рискованная операция, что, значит, она вот, может быть, окончилась успехом. И тут надо это, естественно, обсуждать, насколько это успех. Да? То есть, возможно, что, значит, все самолеты вернулись назад, никто не пострадал, бомбы были сброшены на эти ядерные объекты, но при этом не было ущерба достаточного. То, что сейчас обсуждается, такой туман, который у нас есть, это насколько это действительно была успешная операция, насколько она отодвинула иранскую ядерную программу там, на 2 месяца, на 6 месяцев назад или на там, года и десятилетия. Да? Но так или иначе, кажется, что это успешная операция, которая произведена с маленькими издержками. Почему, значит, вот Трамп так долго думал, проводить ее или нет, решался, и почему предыдущие американские президенты не делали, если это было возможно? И, значит, как понять тогда это с точки зрения равновесия? Да? Более или менее понятно, почему Иран не отвечает. И вот тут любопытное такое маленькое замечание тоже от экономиста. Это вот в тот день, когда Иран обещал ответ, retaliation, начал посылать ракеты на американские базы в Катаре и, по-моему, в Сирии. Да? Казалось бы, это такое, это эскалация, с одной стороны. И неопределенность растет, но, с другой стороны, если в тот день смотреть на цены на нефть, то цены на нефть, которые находились на достаточно высоких уровнях после начала войны Израиля в Иране, они стали падать очень сильно. Да, и с точки зрения мирового рынка это как раз была деэскалация. То есть было достаточно информации, что Иран не отвечает так, как он мог. Он вроде предупредил все эти базы, что он будет туда стрелять, запустил 14 ракет. Там 13 из них были перехвачены, и вроде бы все были предупреждены. Это была на самом деле деэскалация, и тут кажется, что понятно, что у Ирана была сейчас другая, более серьезная проблема. Они не могут воевать с Америкой, им нужно как-то выйти из конфликта с Израилем. И у них главная задача, у тех, кто принимает там решение, это сохранить внутреннюю власть и подавить потенциальные внутренние протесты. И вот в таких условиях ты думаешь, а как бы как эта ситуация была равновесием с точки зрения США, да, если США была такая мощная оружие, технология, очевидно, большая проблема – это иранская ядерная программа, которая там находится по разным там оценкам от месяцев до года до создания ядерной бомбы. Ну, ядерная бомба в руках Айатоллы – это вещь довольно-таки неприятная для всего мира, для каждой страны в мире, надо полагать. Вот, то почему… почему это действие не совершалось до этого. И вот тут это идет на самом деле от 7 октября. Значит, вот после мира, в который мы пришли после 7 октября, произошло очень много разных событий. И эти события в первую очередь связаны с Израилем. Значит, вот та война, которую Израиль вел в Газе, ну, это такая как бы локальная вещь с точки зрения безопасности Израиля. Хамас как бы представлял именно угрозу для Израиля локально. Но параллельно с этим Израиль провел операции по нейтрализации Хизбаллы в соседнем государстве. Напомни мне название, у меня, видишь, бог с памятью. И в Ливане, да. Это значит, вот уже такое более серьезное военное армейское подразделение, которое контролировал Иран тоже, да, и вот без этого, без этих событий в цепочке понять то, что произошло на прошлой неделе, мне кажется, тоже невозможно. И дальше, последние 2 недели, Израиль вел обстрелы Ирана, которые нейтрализовали большую часть его военной инфраструктуры. Да, и вот без всех этих событий, то, что решил сделать Трамп, не было бы равновесным действием. Оно было равновесным действием и вполне такой частью оптимальной стратегии, только с точки зрения того, что все произошло до этого. И ровно поэтому ни один предыдущий президент США этого не делал, потому что в тех условиях, которые были до 7 октября, это было как бы сделать невозможно. Это было бы слишком неравновесное действие. А на фоне тех событий, которые происходили 2 года, это в какой-то момент стало не просто равновесным действием, но и очевидным, что его захотел сделать даже Трамп, который не хотел вмешиваться в одну новую войну. Но это действие сделал бы любой президент США. И ровно это и определяет то, что это действие равновесное. И вот такая деформация мозга у экономистов, они думают о ситуации с точки зрения, насколько это вообще можно понять как результат некоторого равновесия в стратегической игре. Да? И вот это оказалось таким очевидным равновесием. И что интересно, мне кажется, что спустя 2-3 дня оно сняло огромное количество неопределенности. И вот то, что произошло после этого, та деэскалация, которая на самом деле происходит, она кажется, что на время снимает неопределенность. А большая неопределенность остается в том, насколько, значит, месяцев или годов это отодвинуло Иран от создания ядерного оружия. И от этого многое будет зависеть. Вот. Но, значит, видимо, это какая-то информация, которую мы узнаем. Да? И, ну, с точки зрения технологии, той военной технологии, которая есть, насколько она вообще в рамках того, что мы могли себе представлять, это, конечно, тоже большое событие, от которого мы много изучаем.
Ну и к вопросу о том, в какой мере, да, иранская ядерная программа отодвинута и насколько долго это равновесие будет сохраняться. Я вот тоже сегодня обратила внимание на новость CNN со ссылкой на свои источники, рассказывает о том, что США намерены предложить некоторую сделку новую Ирану, в том числе предложить что-то около 30 миллиардов долларов инвестиций в Иран. Что, конечно, интересно, во что там инвестировать, в обмен на то, чтобы ядерная программа развивалась мирным путем, в общем, таким, каким хотелось бы остальному миру, а не Ирану.
Да, ну, это, мне кажется, такие вещи из разряда фантазии, надо смотреть, что из них получится. Ну, то есть, естественно, если это получается, это, возможно, хороший исход, но ты, вероятно, видела клипы, которые ходили в интернете о том, как там Трамп хотел построить Ривьеру в Газе, и как бы надо понимать, это новость из такого разряда, да, или это реалистическая новость. Ну и вот трек-рекорд там переговоров с, я не знаю, Ким Чен Ыном в предыдущий срок Трампа, он как бы не дает оснований сильно думать в том, что это что-то реалистическое, да, но при этом совершенно нельзя недооценивать важность, значит, этого события, если действительно оно имеет эффективность значит, вот отталкиванию вперед на много месяцев и годов ядерной программы иранской, то это сверхэффективное действие. И, в общем, это на самом деле большая победа тогда с точки зрения США, Трампа, Израиля. Я не знаю, это как бы не вижу, как это можно не приветствовать.
Кстати, вот у меня
дальше,
был вопрос.
Что из этого получится?
Извини, что тебя перебила. Любопытно, как, насколько ты можешь об этом судить, как воспринимается эта военная операция внутри в США? Дает ли она дополнительные очки Трампу? Вообще, насколько это популярно?
Супер интересно. Это очень сильно зависит от того, насколько она будет оценена как успешная. И вот то, что ты говоришь, рост неопределенности, который был с этим связан, видимо, сильно доминировал другие вещи. И первые опросы, они показывают, что это в среднем непопулярная вещь в Америке, что среди республиканцев, может быть, есть небольшой перевес, типа около 50-50 или что-то типа 40 против, 40 за и 20 неопределившихся, но среди независимых избирателей и демократов это сильно непопулярная вещь. Даже при том, что она выглядела сверхуспешной с самого начала, или, по крайней мере, просто успешной. Вот. Если бы она привела к какому-то неуспеху, либо были потеряны самолеты, либо, значит, был ответ Ирана, который бы там действительно эти ракеты попали бы в базы США, и какое-то количество американских солдат бы от этого умерло, это бы перевело эту операцию в разряд уже сразу неуспешных. И вне зависимости от его стратегических последствий этого, это вещи, которые избиратели не любят. Это ровно показывает то, что, ну, в демократических странах любые такие вещи, особенно если это авантюры, они сильно приводят к потере политической популярности. Если это такое стратегическое действие, от которого не смог бы отказаться ни один президент США, ну, в некотором смысле они должны выполнять это и дальше потенциально нести издержки от избирателей. И вот все предыдущие военные кампании в США, они приводили к большим электоральным издержкам для всех президентов. Они были сильно непопулярны. И это, в принципе, то, что мы наблюдаем и сейчас. Это вот подчеркивает то ограничение, в котором действует демократии, да, по сравнению с авторитарными режимами. Это довольно-таки тоже мне было любопытно смотреть, насколько будет ответ избирателей на это. Я был удивлен, что это довольно непопулярная вещь, несмотря на ее внешний успех. Еще одну вещь я хотел рассказать на эту тему. Ну вот что происходит на самом деле в Иране, что мы изучили. То есть, судя по всему, сейчас внутри Ирана акцент сделан на подавление сопротивления потенциального, на подавление потенциального протеста, если он вдруг возникнет, и на стабилизацию внутриполитическую. да, и вот несмотря на то, что Иран может потерпеть, скажем так, военное поражение или попасть в плохую военную международную ситуацию, это не значит, война, которая заканчивается захватом, но это война, которая может закончиться для Ирана это будет такое спасение лица, выход из этого в какой-то форме. Очевидно, что военно-технологический Иран проиграл. Но вот вопрос в том, насколько внутри страны это стабильная ситуация после этого, после всех протестов, которые были в течение многих лет. Да, это очень стабильный режим. Да, и вот тут это важная вторая тема, что если раньше считалось, что военные поражения часто идут к политическим изменениям, то, в принципе, может быть, мы живем в мире, где такое больше не происходит, где, на самом деле, технологии подавления любых протестных настроений настолько сильно развились. И тут есть как бы два барьера таких. Один барьер — это то, все, что связано с медиа, с социальными медиа и так далее, которые, когда они захвачены государством, государство контролирует информационную повестку, то люди во многом могут жить в мире, который сильно искажен, и не знать на самом деле о многих вещах, что любопытно, да, если действительно авторитарный режим контролирует медиа, распространение информации, насколько это делает более стабильным этот режим. Да? И вот тут надо пару книжек мне я хотел посоветовать. Одна из них — это очень популярная книга Сергея Гуриева и Дэниэл Тризман, да, которая называется «Диктаторы обмана» по-русски, а по-английски она называется «Spin Dictators». Это про то, что, в принципе, даже можно не использовать репрессивный аппарат, но если у тебя есть контроль над медиа, контроль над информационным потоком, то это делает диктаторов гораздо более стабильным и не заставляет их прибегать к насилию. Но вот вторая вещь, которая сильно изменилась, это, конечно, насильственный аппарат стал настолько более эффективным. Всякие системы слежения за людьми, контроль над тем, что они делают, даже перед тем, как ты применяешь какие-то насильственные действия, что это все сильно улучшило технологию авторитарных режимов оставаться у власти. Да? И это действительно большая новая вещь, вот новая вещь в мире, в котором мы живем, что может оказаться, что авторитарные режимы намного более стабильны, могут существовать гораздо больше десятилетий, чем это было раньше. Да? И вот тут другую книжку, которую я хотел посоветовать, мы когда-то, может быть, про нее уже говорили, это Ник Бостром, это такой философ, он раньше был в Стокгольмской школе экономики, а сейчас, по-моему, в Лондонской школе экономики. У него книга называется «Superintelligence». Большая часть этой книги — это про вот «Superintelligence», AI и так далее. Она была написана около 20 лет назад, это книга, которая сильно написана раньше чата GPT, поэтому очень интересно смотреть, как бы, какие части вот этой фантазии, которые есть в этой книге, они сбываются, а какая часть нет. Но вообще, что это такое? Это раздел такой философии или политической философии, которая обсуждает вещи, которые еще не произошли, но вот если они будут происходить с технологиями, скажем, с AI-технологиями и так далее, как мир будет выглядеть, да, и пытаться понять, какие принципы будут организовывать этот мир. Да? И вот на самом деле я хочу не основную часть этой книги посоветовать, ее тоже интересно читать. Там есть вступление, которое, мне кажется, суперинтересным. И есть лекция Ника Бострома на кампусе Гугла, она просто в Ютубе выложена, двухчасовая лекция, где он подробно с этого начинает. Найдем ссылку. Вот. И, значит, первая часть лекции, она как бы говорит о том, что человечество живет, оно достает технологии, да, изобретает технологии, появляются новые технологии. Это как вот есть такой черный мешок, в него засовывается рука, достается шар, и это новая технология, которая становится достижением человечества. И вот этот процесс, сколько он будет продолжаться, да? И вот если все технологии будут исследованы, да, то все потенциально физически возможны, да, это когда технологический ресурс закончится. Ну, до этого еще очень долго. И вот вопрос в том, дойдет ли человечество, что оно найдет все технологии, или когда-то произойдет остановка. Да? И вот вопрос, когда может произойти остановка, что технологический прогресс заканчивается до того, как все технологии были, смогли быть изобретены, их достали из этого мешка. Есть несколько ответов на это. Один ответ — это то, что технологию, которую ты достаешь, она настолько разрушительна, что она разрушает весь мир. Ну, например, ядерное оружие, если там эта технология появилась, и оно используется таким образом, что останавливается весь прогресс на Земле, да, происходит какая-то ядерная зима или что-то еще, что останавливает вообще весь прогресс, и это происходит как бы регулярно. То есть ты доходишь до какого-то уровня технологии, у тебя появляется эта ядерная технология, она уничтожает возможность дальше развивать технологии. Это, значит, одна причина, почему технологический прогресс может остановиться. Это, кстати, все связано с тем, почему мы не видели инопланетян. Да, если бы на каких-то других планетах изобрели все технологии, то, вероятно, мы должны были бы их увидеть. Если бы... Есть несколько всего лишь вариантов здесь. Да? Либо они очень далеко находятся и настолько редко, что мы просто не можем добраться друг от друга. Либо регулярно происходит доставание вот этой технологии, которая уничтожает технологический прогресс. Но что очень интересно, что есть гораздо, в некотором смысле, я не знаю, менее или более зловещая вещь, это то, что одна из технологий, это может быть технология подавления. Да? То есть это технология, например, такая авторитарного контроля. И, значит, очень часто в авторитарных обществах технологический прогресс заканчивается, потому что он ну, не выгоден с точки зрения людей, которые контролируют власть, потому что они могут поставить их власть под вопрос. Да? И многие авторитарные общества, они на самом деле тормозят технологический прогресс. И вот тут другая книжка Дарона Асимоглу, ну, вот, это из серии работ с Саймоном Джонсоном и Джином Робинсоном. По-моему, это в «Узком коридоре», или нет, это, наверное, в предыдущей книжке. Я забыл, как она называется, про «Inclusive Institutions», это инклюзивные институты, а вот институты, которые не включают в себя общество, они часто тормозят технологический прогресс. Это вот предыдущая книжка была до «Узкого коридора».
Ну, у них, на самом деле, и в последней книжке, которая, ну, самая первая «Why Nations Fail», а последняя книжка, которая «Power and Progress», она тоже про это рассказывает, в том числе про то, как технологии во многом развиваются таким образом, каким это выгодно людям, контролирующим власть. И это могут быть по-разному.
Да, да.
Сложились институты. Мы уже рекомендовали эту книжку. Не поленимся рекомендовать еще раз, потому что действительно это очень увлекательное и полезное чтение.
Да, это такая транзитная идея во многих их работах. И она как раз показывает, что вот часто бывает, что те, кто контролирует власть, они хотят ограничить прогресс. И вот одна из технологий, которую можно достать из этого мешка, это технологии такого тотального контроля по принципу большого брата, которые на самом деле тоже могут остановить прогресс. Да? И вот то, что мы, мне кажется, другая вещь, которую мы наблюдаем, что, значит, вот иранский этот, как его назвать, режим аятолл или исламское государство в Иране, которое существует с 79-го, да, кажется, года. И вот кажется, что оно может проходить через столько всякой турбулентности и выживать ровно потому, что технологии контроля над обществом и подавления общества, они настолько стали мощными сейчас, что вообще это ситуация, которая может длиться бесконечно. И это вот была другая вещь, о которой я думал. Мы на самом деле в нашем чате с моими коллегами-экономистами мы обсуждали, какие сценарии того, что может происходить. Что любопытно, что было такое мнение, что пока Путин у власти в России, он не даст Ирану, он будет как бы... Ему очень выгодно, чтобы Иран был таким, какой он есть, для контроля над этим регионом, частичным контролем. Но кажется, что вот другая новость последней недели показала, и это целая тоже череда событий, то, что происходило в Сирии до этого, что ну, у Путина, у России нет контроля над этим регионом никакого, но это не важно, что ничего, возможно, не поменяется в Иране, и он останется в том виде, в котором он существовал, просто потому что технология внутреннего контроля настолько стала мощной. Да? И вот это вот были другие вещи, которые я как бы думал, наблюдая за этими новостями.
Ты сейчас, когда говорил про то, что происходит в авторитарных режимах после военного поражения, и, казалось бы, да, логика всегда нам подсказывала, что это не должно идти им на пользу, не должно укреплять их власть, я вспомнила, что я пару лет назад говорила с исследовательницей автократии, она из политических наук, Эрикой Франц, и она соавторка одной из самых известных баз данных про авторитарные режимы, они с Барбарой Геддес и Джозеф Райт, третий их соавтор, собрали всю информацию обо всех, значит, автократиях за последние больше, чем 60 лет. И вот там был как раз интересный момент, когда мы с ней говорили про то, что происходит после поражения в войне, что если это авторитарный режим с максимальной концентрацией власти в одном единственном центре, то как раз в его случае вероятность потерпеть какие-то издержки после поражения в войне становится ниже. Просто потому, что если это там партия правящая, то может быть кто-то другой в партии, там в каком-то, не знаю, пленуме, выступить против. Если это военные, то это тоже повышает вероятность того, что кто-то из военных будет недоволен. А вот когда это один человек, когда это вот то, что называется персоналистский режим, то наказывать его просто некому, а тем более, когда он обладает мощными, в том числе цифровыми инструментами любого подавления любого инакомыслия.
Да, 100%. Ровно то, что о чем я думал, ты гораздо менее косноязычно это объяснила. Вот, но это тот мир, в котором, мне кажется, мы понимаем сейчас, что мы живем, что эти режимы сверхстабильны, и они могут существовать после таких колоссальных катаклизмов, которые, кажется, логика подсказывала бы, что они должны были бы влиять на режимы, но вот оказывается, что нет. Да, совершенно верно. Вот, и да, вот это тот был набор вещей, о которых думают, мне кажется, экономисты, когда наблюдают за такими событиями. Последняя вещь, которую я хотел сказать, забыл про то, что еще думают экономисты, это, значит, вот такое равновесное мышление о вещах. А второе – это анализ, вот ты уже понял, что это ситуация равновесия. Если нет, то твоя модель была изначально неправильной, тебе надо по-другому думать о концепте. То есть то, что наблюдаешь, происходит в мире, это равновесие по определению в каком-то смысле. Тебе просто нужно понять, какого типа стратегическое взаимодействие между игроками и почему эта ситуация становится равновесной. Да? И вот после того, как ты это понял, следующий вопрос, который ты задаешь, а насколько это равновесие имеет хорошие или плохие свойства? Да? Значит, хорошие свойства – это ситуация, когда в целом, ну вот то, что мы называем парето-оптимальностью, когда это такое некоторое базовое свойство, хорошее для равновесия, это ситуация, когда ты не можешь сделать так, чтобы игроки, агенты передоговорились, и им всем стало лучше от этого. Это свойство Парето, Вильфреда Парето, который придумал Парето-распределение, он же придумал концепцию оптимальности. И, значит, вот действительно, с точки зрения экономистов, этим экономисты часто отличаются от других social scientists, от других ученых, как там, социология или антропология и так далее, что мы думаем о концепции равновесия еще, насколько она эффективна. Если она неэффективна, насколько ее можно улучшить. И, значит, вот простые ситуации, когда можно улучшить каждого игрока, и тогда нужно думать, почему в равновесии так не получилось. Да? И вот классический пример дилеммы заключенного, все, что связано с тем, что мы раньше обсуждали с тарифами, это ситуация, где это равновесие, действительно очень такое мощное равновесие, из него очень сложно выйти, но при этом все проигрывают от этого. Такие ситуации возникают в экономике. Есть другие ситуации, когда мы должны думать о благосостоянии отдельных групп. Да? Вот сложилось равновесие, и какие группы от этого равновесие выигрывают, а какие группы от этого равновесия проигрывают. Это то, что, вот другая вещь, которая отличает экономистов. Сразу смотреть на ситуацию и думать о ней, насколько она, во-первых, эффективна, а во-вторых, какие группы от нее выигрывают, какие группы от нее проигрывают, и, значит, как это влияет на баланс сил. Это очень часто возникает в разных ситуациях. Вот. Еще хотел сказать вещь. Как это все связано с выборами в Нью-Йорке.
Да, слушай, да, хорошо, ну, что ты сам начал с этой темы, потому что мне тоже было любопытно тебя расспросить. Я, честно говоря, не очень пристально за этим следила, но если читать заголовки просто, и в том числе в американских медиа, кажется, что ну, в Нью-Йорке чуть ли не коммунизм должен послезавтра наступить с таким потенциальным мэром. Расскажи, пожалуйста, во-первых, как это связано, вот как ты уже начал, и вообще вот немножечко там коротко твоими словами опиши этого политика.
Да, ну вот смотри, действительно, казалось бы, Нью-Йорк, да, ну это не самый большой город в мире, даже, наверное, в десятку самых больших не входит, но самый большой город в Америке. Ну, вообще, мэр этого города, насколько большую роль он играет и так далее, почему вообще это должно быть новостью для людей, живущих в Бостоне, не говоря уже о том, для людей, живущих в Европе или где-то еще. Но на самом деле это очень симптоматическая вещь. И она во многом пугающая. Мы пока до конца не знаем, мне кажется, последствий этого. И действительно сейчас заголовки в новостях, они очень часто, и вообще реакции на это, они такие апокалиптические. Почему это так вообще для людей, кто за этим не следил? Ну, в Нью-Йорке есть некоторая проблема с мэрами. Значит, предыдущего мэра, я так понимаю, то ли осудили, то ли должны осудить за какие-то федеральные преступления, связанные с коррупцией. Вроде бы даже если он мэром был относительно неплохим, то он был коррупционером, и, значит, соответственно, в связи с этим, я так понимаю, происходили новые мэры, в которых он, я не уверен, что он мог или не мог в них участвовать, или он потенциально участвует в них как независимый кандидат, а не от демократической партии. Нью-Йорк — это город, в котором демократическая партия имеет большое преимущество. И, как правило, мэр-демократ, хотя это не обязательно, иногда республиканцы могут становиться мэром, губернатором демократических штатов. Это, на самом деле, классная ситуация, когда у тебя вроде бы штат, значит, либо демократический, либо республиканский, но в нем есть какая-то ветвь власти, которая выигрывается другой партии. Она, естественно, находится под микроскопом и часто очень хочет показать хорошие результаты. В отличие от ситуации, когда одна партия контролирует весь город, все ветви власти, и тогда там стимулы показывать результаты гораздо хуже. И вот в этом есть некоторая проблема, да, что, казалось бы, демократы, они контролируют все самые производительные штаты, там, я не знаю, Нью-Йорк, Калифорния, Массачусетс, если не считать Техас, то самые производительные штаты, они, ну, есть Техас и Флорида, которые республиканские сейчас, но остальные самые богатые штаты демократические. И казалось бы, вот там можно показать, что демократы как партия могут принести гражданам, которые живут в таких богатых регионах. Да? И это часто очень не получается. У демократов есть огромные провалы на региональных уровнях, на уровне штата, или там городов больших, и это огромная проблема, да, что, казалось бы, многие идеи хорошие, но когда у них есть шанс воплотить их на практике, то в городах происходят проблемы, да, и там всегда под микроскопом проблемы, которые есть там в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе до какой-то степени, это, значит, вот, города с демократическими мэрами, да. И вот сейчас выборы, на которых конкурируют два лидирующих конкурента на этих выборах, это некоторое безумие. Один был человек, который был относительно успешным губернатором штата Нью-Йорк, но при этом попал в огромное количество скандалов. Скандалы были связаны там с сексуальным харассментом своих работников и во время пандемии с мисс-менеджментом. Но в целом, казалось бы, да, много должно быть успешных политиков. Зачем выбирать заново из человека, у которого какой-то ужасный трек-рекорд. Ну вот он стал одним ключевым кандидатом, который все думали, что выиграет, а с другой стороны был, значит, 33-летний парень с, ну, довольно-таки экстремальными убеждениями относительно перераспределения. Ну, какие-то вещи были сверхпопулярны, типа сделать транспорт бесплатным, и тут можно обсуждать, надо делать транспорт бесплатным или нет. Но в целом вся эта идея чуть-чуть отнять денег у богатых и перераспределить их в пользу бедных, это был как бы лейтмотив этой кампании, да, что все проблемы как бы из-за этого. Вот, и этот молодой парень, он побеждает на выборах с довольно-таки большим отрывом. И почему, ну, казалось бы, он может попробовать сделать, понять, что деньги собрать будет очень сложно. Как бы, казалось бы, такие популистские левые вещи, они часто возникают, а потом оказывается, что просто, ну, сложно собрать деньги и ничего не получается. Вот, но там есть еще целый набор вещей, да, значит, вот вещь, которая, один из лозунгов, который был популярен, и большинство политиков его считают безумными, но было большое движение за этим лозунгом, это забрать деньги у полиции, что то, что называется defund the police, и что это способ решения каких-то проблем. Это сильно непопулярно у среднего избирателя, но вот я так понимаю, что текущий кандидат в мэры, он участвовал в этом движении тоже. И, значит, это все такие, как бы, лозунги, которые приходят сильно слева, и они во многом связаны с ответом части общества на 7 октября, да, то, что вот протесты, которые мы наблюдали в университете, они очевидно тоже связаны с значит, вот мнениями в этой части общества, сильно левее центра, и в этом смысле это косвенно связано с 7 октября тоже. То есть казалось бы, что это очень маленькая часть общества, которая не будет влиять на конкурентную электоральную политику, потому что медианный избиратель, средний избиратель находится очень далеко от этого мнения. Но вот так оказывается, что сейчас американская политика не про среднего избирателя. Вот это, про это я хотел бы.
А это удивительно. А почему так получается? Казалось бы, средний... Угу. Ну, можно предположить, что средний избиратель, он, по идее, должен брать массовостью, но у него нет таких сконцентрированных интересов. Сложно объединиться вокруг чего-то, сложно понять, в чем твоя проблема. А малочисленная группа да. в этом смысле становится влиятельнее, получается, потому что она понимает, чего она да. так хочет.
Да, и это ровно поэтому эти выборы такой являются лакмусовой бумажкой. То есть казалось бы, или хотелось бы, чтобы после вот безумных экспериментов, которые Трамп проводит там, с экономикой и с другими вещами, что избиратели, которые находятся в центре, у них будет некоторая коалиция, и они смогут как-то гарантировать выборы более центристских кандидатов с каждой стороны, да, чтобы какие-то были выборы, которые чем-то напоминали выборы там, 2012 года Обама против Ромни, где два центристских кандидата, которые практически ничем не отличаются по своим там, экономическим программам и так далее. Вот, и казалось бы, вот большой вопрос для этих выборов мэра стоял в том, будет ли движение в сторону центра, когда такие медианные центристские избиратели скажут, хватит, нам это больше не интересно, мы хотим кандидатов, которые гораздо ближе к центру с обеих сторон. Да? Альтернативная гипотеза была, что нет, наоборот, мы уйдем в такие флуктуации между двумя экстримами, что центристским кандидатам сложно выигрывать, и что мы выходим теперь в каждой партии внутри, поскольку только две партии, в них проходят праймерис, внутри этих праймерис будут побеждать более экстремистские кандидаты. Это была вторая гипотеза, да, что вот сейчас следующие выборы, это, условно говоря, будет что-то между Джей Ди Вансом и там, каким-то кандидатом, похожим на Берни Сандерса, с левой стороны. И вот действительно этот мэр, кандидат в мэры сейчас, который победил праймерис демократически, он вот похож на такого молодого Берни Сандерса. Да? И это будет такая... такие флуктуации двух экстримов в мире, в котором центристским избирателям ни то не нравится, но у них нету возможности как бы найти своего кандидата, когда у тебя есть две партии, которые очень сильно поляризованы. Да? И вот то, что эти выборы показывают, как раз то, что мы, похоже, попадаем в мир потенциально, где будет такое шатание от двух экстримов. Системы, в которых только две партии, они гораздо более подвержены этому. В Европе. И почему мы говорим про Америку? Да? Вот эти мэры, выборы мэра, они являются некоторой лакмусовой бумажкой потенциально для более больших выборов на федеральном уровне. Опять, мы до конца не знаем, так это или нет, потому что все-таки здесь были очень странные кандидаты собраны, которые были популярными. И этот молодой парень, популярный, талантливый политик, очевидно, но он конкурировал все же с сильно другими непопулярными, очень старыми членами демократической партии в этих выборах. И, значит, вполне возможно, если был бы более центристский, нормальный кандидат, то все закончилось по-другому. Это часть неопределенности, которая у нас есть. Но частично мы понимаем, что теперь вот будет такое шатание между далеко от центра, и это имеет последствия не только для федеральных выборов в Америке, но и это отражает тренды во всем мире, и похожие вещи, возможно, происходят или будут происходить в Европе. И они на самом деле происходят. В Европе есть некоторая защита от этого в том, что есть много партий. И партии коалиционно строят коалиции, но внутри этих коалиций, возможно, будет появляться гораздо больше экстремальных идей с обеих сторон. Да? И это вот то событие, которое очень сильно отвлекает, потому что это ну, какая-то вещь, которая из ряда вон выходящая, и тебе надо понять, как это будет влиять на следующие электоральные циклы и вообще, что это означает. Но действительно, для меня это была одна из самых больших новостей этой недели, которая прям так-то сильно отвлекает от от того, чем тебе надо заниматься.
А вот, кстати, по поводу этой новости, того, что она говорит о будущем. Я помню, была какая-то часть комментаторов после победы Трампа вот на последних выборах, которая говорила, что, возможно, это какое-то временное отклонение, разовый шок, а потом как-то все выровняется. Если судить по тому, что происходит сейчас с нью-йоркскими выборами, получается, это все-таки чуть более длительная ситуация, чем можно было себе предположить.
Да, но мы 100% знаем, что это не разовый шок. То есть если 2016 год можно было списать на какую-то случайность, какое-то отклонение, то совершенно понятно, что, и мы с тобой это тоже обсуждали, что движение, которое, значит, стоит за Трампом, это мощное движение, которое никуда не уйдет. Это, значит, часть уже ландшафта политической системы. И в Америке и похожие движения возникают по всему миру. То есть это точно не единовременная вещь. Другой был вопрос, что приведет ли все это к некоторому движению в центр. Да? Ну, вот смешно об этом говорить, но Илон Маск, который уехал меньше месяца назад из Вашингтона, он, значит, в своем твиттере проводил опрос, нужна ли третья партия в Америке. Да? И, казалось бы, человек, который привел Трампа к власти во многом, финансово и, вероятно, более чем даже, чем финансово, да, он заговорил о том, что в Америке нужна третья партия. Он, естественно, не первый человек и, наверное, не тот человек, который сможет создать третью партию в Америке. Вообще, возможно ли это? Не до конца понятно. Вся электоральная система в Америке, она построена на том, что третьей партии очень сложно существовать. Да? Эта вся система построена на том, что могут существовать только две большие партии, потому что они забирают себе все голоса. Быть третьей партией, которая собирает несколько процентов, невозможно. Нужно как минимум выигрывать какое-то количество штатов, чтобы иметь преимущество. Да? И вот в американской политической системе для третьей партии очень сложно появиться. Но совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, где есть две очень вокальные, экстремальные части у каждой партии, которые выигрывают праймерис. И большое количество избирателей, которые остаются в середине, остаются, получается, не представленными. Да? И насколько это стабильная ситуация, и какие у нее последствия, это, конечно, большой вопрос. Да? И вот следующие электоральные циклы, мы много про это узнаем, но потенциально мы входим в состояние таких флуктуаций. Даже в развитых странах с стабильными политическими институтами будут такие большие флуктуации между довольно-таки экстремальными идеями. Ну, последнюю вещь я скажу, наверное, нам надо закругляться. О чем еще я думал последнюю неделю на фоне всех этих новостей? Я думал о том, что, как удивительно, пропало какое-то количество, хочется иметь какое-то количество людей, которые являются авторитетами. Да, вот на фоне всех таких событий хочется, чтобы какие-то голоса были, которые являются абсолютными авторитетами. Я не помню такого периода, где совершенно нету людей, которые не потеряли репутацию. Да? И вот одна из новостей, не знаю, ты видела, по-моему, в «Атлантик» была статья, мне понравился заголовок, я не успел прочесть статью, о том, что куда пропал, например, Обама. Да? Если Барак Обама был как бы лидером для большого количества людей в Америке, он действительно был вдохновляющим лидером, но он абсолютно пропал из жизни, да, он не комментирует события, которые происходят, какие-то огромные события, которые требуют интерпретации, которые требуют осмысления, да, и вот кажется, что нет людей в мире, которые могут своим мнением понять, осмыслить эти вещи, да, и параллельно с этим, значит, ну, то, что для меня всегда казалось очень важным, это люди, которые являются технологическими лидерами, да, и, значит, если раньше были, как Стив Джобс и Билл Гейтс были авторитетами, действительно люди, которые имели такую безупречную репутацию, ты теперь думаешь о текущих бизнесменах, и там Илон Маск, с одной стороны, создает какие-то выдающиеся технологии, с другой стороны, делает совершенно безумные вещи, или там Джефф Безос со своей свадьбой в Венеции, или где она там происходит.
Венеция, да.
И это, кажется, такая абсолютная потеря репутации, которую эти люди могли бы иметь в обществе, благодаря тем вещам, которые они создали. Вот, для меня это тоже было такое.
Ты знаешь,
таким новостным фоном последних нескольких недель.
Ты сейчас, когда про это говорил, я подумала, задам тебе, попробую встречный, отчасти, наверное, экономический вопрос. А меня вот в этой связи еще беспокоит то, что кажется, что не просто такие люди пропали, а что спрос на мнение и репутацию стал очень низким. Что, в общем, этого предложения стало меньше, потому что стало видно, как мало веса на самом деле имеют какие-то, не знаю, проверенные фактами мнения. Это, мне кажется, было видно и во время пандемии очень хорошо, да, когда мы видели, как люди реагируют на слова медицинских экспертов, признанных на слова ученых. И медицина – это просто одна из сфер, а там экономика, да. Что далеко ходить. Просто такое ощущение, что экспертное знание стало куда менее запрашиваемым людьми. Отчасти потому, что, наверное, люди разочарованы, что раз так много умных людей не смогли улучшить нашу жизнь, ну, какой от них толк? А с другой стороны, ну да, как будто бы эта потеря ценности репутации, она, возможно, это какое-то следствие, не знаю, чрезмерного объема информации, следствие поляризации. Интересно, почему спрос снижается, не только почему таких людей будто бы стало меньше.
100% я думал как раз о... Вот одна из вещей, которые я думал в контексте этой передачи, которая у нас чуть сумбурная получилась, но мы какие-то интересные идеи, мне кажется, с тобой обсудили. Это, ну вот, например, смотри, если ты думаешь о пандемии, да, когда я говорил со своими коллегами-химиками, вот пандемия началась, сколько времени зайдет создать вакцину? И они говорили, ну, предыдущую вакцину создавали 4 года, да, то есть самый быстрый период создания, и вдруг вакцина создается за 8 месяцев. И, казалось бы, это некоторое чудо технологическое, что это произошло, там сверхуспешная вакцина так быстро создана, но при этом возникает огромное количество антиваксеров, и текущий министр здравоохранения в Америке – это вообще антиваксер, да, на фоне всего этого. Да, то есть, казалось бы, с одной стороны, технологические достижения происходят, а с другой стороны, какие-то возникают совершенно антинаучные, безумные мнения на этот счет. Как это вообще? Как думать о таком
мире, да, который мы сейчас живем? О том, что ты говорила о пределе технологического развития. Может быть, этот предел, он отчасти вот так вот устанавливается по как бы, восприимчивости людей к технологиям, которые достаются из мешка.
Да, да, но вот в чат я слушал довольно интересный подкаст, по-моему, measles по-русски корь называется,
да?
То есть вот в Америке 25 лет назад корь была болезнью, которая была признана, что ее больше нет из-за того, что есть вакцинация, а теперь есть вспышки возникновения этой болезни.
В России тоже есть вспышки.
Можно думать, что такое происходит. Технологический регресс в этом смысле, да. Но это как бы... вещь, которую мне очень сложно понять головой, как это работает. Но вот, например, когда мы думаем о бизнесменах, да, все-таки предыдущее поколение бизнесменов очень сильно заботились о своей репутации, мне кажется. И то что мы не наблюдаем сейчас, это есть люди, создавшие абсолютно выдающиеся компании, но почему-то они не так сильно заботятся о своей репутации, заботятся о каких-то других вещах. А репутация действительно важна, чтобы быть, ну, некоторым таким якорем, маяком, мнением для других людей. И почему вес этого последние десятилетия стал меньше, чем он был до этого, мне как-то до конца непонятно, что произошло с миром, что вот этот вес оставаться лидером и иметь мнение, которое важно для других людей, как бы что-то изменилось, или просто мы оказались в таком периоде, и потом будет другой период. Но это другая вещь, за которую я наблюдал последние две недели. Ну вот, например, в контексте этих выборов, что в демократической партии нет ни одного голоса, который может ясно это сказать, чтобы это было действительно, имело большой вес для людей. Это довольно-таки удивительная вещь. Ну вот, будем смотреть, к чему все это приведет. С другой стороны, все продолжает двигаться вперед. Вот, и мы точно живем в нескучном мире.
Не то слово. И можем противостоять размыванию экспертного мнения. за твой счет. Спасибо тебе большое. Это был Олег Исхоки, профессор Гарварда. Меня зовут Маргарита Лютова. На этом мы с вами прощаемся. На этот раз пишите нам, пожалуйста, что вы о нас думаете. И что вы вообще думаете о мире, в котором мы живем. Это очень интересно устроить такую дискуссию в комментариях. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.